Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз знаменитый историк, писатель, германист Вольфганг Акунов. Добрый день, Вольфганг Викторович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Хочу подчеркнуть, что я еще являюсь преподавателем школы здравого смысла.
Ну, здравый смысл нам всем бы не повредил, особенно в вопросах истории, в том, как ее трактовать, как оценивать те или иные события того или иного исторического деятеля, как развенчивать мифы, которые частью как-то естественным путем создаются, часть в результате легендирования или направления, так сказать, граждан разных социальных слоев, социальных групп в определенном направлении. В этом помогают СМИ, газеты, книги, журналы. Ну и электронные средства массовой информации. Сегодня у нас первая передача из цикла «Мифы и легенды о Второй мировой войне». Но начнем мы отнюдь не с 41-го и не с 39-го года, начнем мы значительно раньше, я думаю, что года с 18-го где-то, потому что понять то, что происходило во время, так сказать, острой фазы, не понимая предшествующий период, предшествующие 20 лет, ну, совершенно невозможно выкидывать этот период из контекста исторического. Хотелось бы поговорить и о связях истеблишмента СССР и Германии, о вообще военных, политических и иных связях, обо всем том, что нас поначалу объединяло эти две страны, и каким образом, собственно, мы пришли к боевым действиям, к гибели десятков миллионов людей, почему это происходило. Ну, не секрет же, что даже в истории русской монархии очень многие монархи и принцы крови, и принцессы, и царицы наши имели в жилах немецкую кровь. А вот поди ж ты, стали воевать и в Первую мировую с 14 по 18, потом Вторая мировая с 39 по 45, тоже затяжная кровопролитная эпопея. С чем это связано? Что сегодня имеется в плане доступа к архивам? Какие книги вышли уже на эту тему, выходят, есть ли германисты. В Москве, я знаю, всего несколько таких серьезных исследователей. К сожалению, за прошедшие четверть века историческая наука, германистика, в общем, понесла тяжелые утраты. Люди, которые писали в 60-е и 70-е, в большинстве своем, они ушли уже из нашей земной жизни. А серьезных исследователей не так много. Есть еще несколько человек по Российской Федерации, в городе на Неве, еще где-то. Ну, я говорю, их не так много. Почему так? Вот у меня первый вопрос о ваших коллегах к вам будет, Вольфганг. С чем это связано?
Ну, вы знаете, вы затронули, конечно, очень интересный вопрос. Это вечная тема, да, мифы. Поскольку, в принципе, мифы создают историю, можно так сказать. История, в принципе, в значительной степени состоит из мифов. Например, известный миф о 300 спартанцах, да, что вот 300 спартанцев, по мифу, вошедшему в учебники и в коллективную память народов, 300 спартанцев задержали гигантские полчища персидского царя Ксеркса.
Ну, красивый миф, согласитесь.
Между тем, на самом деле, действительно, спартанцы царя Леонида в количестве 300 человек, это был его священный отряд, поскольку остальная спартанская армия не могла прибыть в связи с священнодействиями, связанными с праздником, образовали авангард, то есть передовую часть греческой армии, которая в Фермопильском проходе встала на пути персидской армии. Но, между тем, известно, что кроме этих 300 спартанцев были 700 воинов из города Феспия, феспийцев, еще несколько вспомогательных войск. В общей сложности количество достигало 7000 человек. Тем не менее, когда персам удалось с помощью предателя найти обходный путь, царь Леонид понял, что смысла губить армию нет, потому что все равно выхода нет, и он отправил все войска, кроме своих личных телохранителей, отступать. Но до этого Фермопила держала все-таки не 300 человек, а 7 тысяч. Это значительная разница. Хотя был проход узкий, но это отдельный вопрос. Но вот читатели считают, что 300 спартанцев. На нашей памяти эта же легенда вошла, например, в историческую легенду грузинских историков. До сих пор в Тбилиси есть станция метро, 300 арагвинцев. И они утверждают, что опять-таки в войне с персами, но значительно позже, уже на исходе Средневековья и начала нового времени, 300 грузинских воинов-арагвинцев опять-таки сдержали огромное персидское войско перед взятием Тбилиси.
То есть, но это легенды, видите, из древнего мира. А все-таки,
ну, то есть я не хочу затронуть вопрос, связанный, например, ну, наша тема. Не у всех еще на памяти спор между бывшим руководителем одного из наших государственных архивов, который по должности, в общем-то, обязан был знать и, надо думать, знал такие вещи, и другими высокопоставленными представителями разгорелся тоже вокруг подвига определенного количества бойцов, 20 с небольшим, которые, по широко распространенному мнению со времен военных, сдержали большое количество вражеской техники и войск. Этот председатель архива утверждал, что это не соответствует действительности, вскрывал истоки этой легенды, как она появилась в разных средствах массовой информации тогдашних, как она там развивалась, в книге Ортенберга и прочее. Но кончилось, так сказать, это дело, как известно, заявлением, что, в общем-то, даже если это и не так, и даже если это и миф, то такие мифы могут быть полезны. Вы помните эту историю, я не хочу называть имен.
Мифы, они относятся еще к 41-му, вернее, даже к 42-му году, когда товарищ Сталин, вождь народов, дал команду, ну, чтобы у нас были свои герои национальные. И очень-очень быстро, буквально там в течение недели, вот героев нашли, к сожалению, может быть, не совсем тех, но это тоже достойные люди все были, я ничего не имею против. Но были реальные герои, которые действительно совершали реальные подвиги, а были те, кого назначили.
Ну, вопрос возник, собственно говоря, тогда, когда выяснилось, что один из якобы погибших этих героев обретался в ходе дальнейших военных действий на враждебной стороне, на немецкой. То есть это вот дало толчок впоследствии вот этой ревизионистской точки зрения. Вообще говорят об истории и об альтернативной истории. Я не совсем согласен с вторым термином. На мой взгляд, альтернативная история – это просто высосанные из пальца, из разных соображений, противоположные реальным событиям. Например, вот, на мой взгляд, новая хронология, так называемая, связываемая с именами академии, Носовского и Фоменко. Вот это пример альтернативщины, то есть полной фантазии абсолютно, да, типа того, что Иисус Христос царь славян и тому подобное, а царь Давид, он же Юлий Цезарь, он же Александр Македонский. То, что, о чем мы говорим, это как бы ревизионистская точка зрения, то есть точка зрения некоторых историков по пересмотру устоявшихся штампов. Опять-таки, не просто высосанных из пальца, а опираясь на документы, так сказать, на факты, на анализ.
Ну, иногда опираются на документы, но часто нет доступа к документам, и люди вынуждены как-то проявлять смекалку, анализировать какие-то там косвенные признаки, как Кюе по осколку кости там реконструировал животное, так они вот из каких-то
это
косвенных
свидетельств
пытаются,
да,
сделать тот или иной.
Потому что, ну, иногда бывает, что просто у людей, так сказать, руки не доходят, или не хочется возиться.
В архивах надо уметь работать.
Добиваться.
Вы знаете, я разговаривал с одним историком, сказал, на самом деле представление, что все закрыто, сейчас все это позакрывали, не вполне справедливо, попасть в архивы можно, но надо уметь работать с архивными документами, вообще с источниками, это не так просто. Этому надо учиться иногда годами, тратить очень много времени и усилий, значительно проще купить 3 книжки из них или там залезть в интернет и передрать, так сказать, чьи-то мысли, как в институте в историко-архивном, когда я учился, нам говорили, с одной книжки содрал плагиат, с двух компиляция, с 3 диссертаций.
Да, или теории уже, да? То есть, конечно, известная история. И мифы продолжают жить, например, в связи с тем, что люди в зависимости от своих пристрастий, да, в советское время было проще, в кавычках. Была единая партийная линия, кто от нее отклонялся, так сказать, тот просто не принимался во внимание. А, так сказать, в эпоху Горбачевской перестройки, гласности, стали вскрывать всевозможные белые пятна. И тут уже играла роль, конечно, ориентация самого человека, да, его пристрастия. То есть архивы тоже можно выбирать из них то, что соответствует твоей точке зрения, а другое отклонять как-то с твоей точки зрения недостоверно или недостойное внимания. Да? И тут по-разному. Например, до сих пор, вот скажем, Финская война, преддверие Великой Отечественной войны советского народа, являющейся частью Второй мировой войны. В этом смысле я хотел бы указать вам немножечко на легкую ошибку, допущенную с моей точки зрения, когда вы сказали, что война России с Германией, вторая, 39 по 45 год. Это не так. В 39 году как раз у СССР был договор, два договора заключено. Один, значит, был заключен до разгрома Польши в 39 году, а второй договор был после разгрома Польши заключен о границах и о дружбе с Германией. То есть,
ну, я, конечно, говорил.
Понимаете, многие критики утверждают, что Советский Союз с 39 по 41 год по лето был, с их точки зрения, союзником Германии, ссылаясь при этом на то, что советские войска принимали участие со своей стороны в боевых действиях на территории Польши в 1939 году, причем, когда говорят, что там, мол, поляки сдавались советским и не сдавались немцам, это тоже, мягко говоря, не совсем верно. Известно, что город Вильно, тогда польский, три дня Красная Армия штурмовала, так сказать, поляки, и в других местах были боевые действия. Ну и, так сказать, Брест, например, взяли немцы и передали его советской армии, так сказать, ту самую Брестскую крепость, которую в 1941 году защищали советские солдаты, в 1940 году от немцев защищали поляки. Вот, и там некоторые критики утверждают, что якобы и советские войска принимали участие на немецкой стороне. Так вот, я просто хочу сказать, к чему. Что Финская война, 1939-1940 год, зимняя война, как ее называют, сперва была версия, выдвинута официально советская, в обоснование начала боевых действий, что в Финляндии произошло народное восстание против реакционного фашистского режима, империалистического Маннергейма, царского генерала. Причем это все время подчеркивалось, что Маннергейм — это царский генерал, что это, так сказать, белогвардеец. И плакаты, сохранившиеся даже в музее российской армии, сейчас показывают его, так сказать, как в царской форме, а не в финской. И даже, так сказать, плакаты советские, вот пропагандистские, изображали, как, например, советский солдат, красноармеец, как тогда говорили, да, стреляет по финскому снайперу кукушки, а другой финн прячется где-то. Белофин, говорили, заметьте. Подчеркиваю, что это продолжение гражданской войны, классовый. И стишок такой. Белофин в кустах таится, видно, доля нелегка. Ох, боится белый красного штыка. То есть, как вы видите, ничего общего, так сказать, с национальными границами России, восстановлением, так сказать, суверенитета России нету. Нет, это классовая борьба.
Продолжение.
И было объявлено, что вот произошло восстание финских народных масс против реакционного режима царского генерала Маннергейма, и эти восставшие в городе Терриоки обратились за помощью интернациональной к Советскому Союзу, который тогда официально считался не национальным государством народов, населяющих его, а отечеством пролетария всего мира, что было, так сказать, на границах написано плакаты «От вас приветствует СССР, отечество пролетария всего мира». И вторая версия, потом, когда выяснилось, что никакого реального восстания нету, и что даже финские коммунисты пошли в финскую армию служить против Красной армии, редчайший случай, тогда заменили версию и сказали, что вот под селением Майна-Майнила, или как-то в таком духе, белофины обстреляли советские пограничную заставу. И вот в ответ началась война, мягко говоря. Третья версия, что вообще все было сперва на дипломатическом уровне. Советский Союз решил отодвинуть границу подальше от Ленинграда из соображений безопасности, мол, финны могли напасть. Вот. А финны отказались, и отказались от размена территорий. Эти версии в советское время, так сказать, до начала Великой Отечественной войны, они сменяли друг друга. Сперва была версия выдвинута о народном восстании в Финляндии, об интернациональной помощи Красной армии. Потом, значит, о артиллерийском нападении на советскую пограничную заставу с финской стороны. Потом, значит, вспомнили, что вот были переговоры о размене территории, а финны не захотели. Но в эпоху перестройки получилось, что эти все три версии как бы одновременно используются, что, конечно, создает абсурдную ситуацию. Либо одно, либо другое.
Ну, компиляция такая, да. Трех мифов, да?
Вот. И, а, понимаете, вот такой пример. Вот. Причем забыли совсем. Я помню, я был приглашен на одно ток-шоу на одном из наших каналов. И там, значит, был мой оппонент, такой господин Спицын, который, значит,
активно ходит на все
программы. Когда спросили, что, почему гитлеровская Германия напала на СССР, почему она считала, что СССР слаб в военном отношении. Ну, и я привел пример в финскую войну, что как бы борьба Давида с Голиафом. Еле-еле-еле, в конце концов, с огромными усилиями порвали линию Маннергейма советские войска с огромными потерями.
Потерял
на это Спицын сказал, что это просто потому, что, значит, вот советское командование уделило с самого начала должного внимания этой операции, а как только уделило, сразу все цели войны были достигнуты. Но не была достигнута, извините меня, главная цель. Помочь финскому пролетариату, восставшему, официально заявленная цель, свергнуть свое буржуазное правительство. Ничего подобного, об этом вообще забыли. Понимаете, и этого Отто Куссинена, которого объявили, значит, якобы, хотя он сидел на территории СССР, коминтерновский деятель, финский коммунист, так сказать, о нем благополучно забыли и обо всем, да? Почему, говорят, страна советов? Потому что посоветовали о чем-то не вспоминать, да? Дружеский совет.
Ольган, я хотел бы, чтобы мы, так сказать, нарушая хронологию, вернулись в год 17-й, 18-й, когда была вот революция или переворот, кому что приятнее. Кому-то приятнее, чтобы события 17-го года назывались революцией. В старое время даже в историографии советской это называлось переворотом октябрьским. Но, тем не менее, в это же время в Германии тоже происходили свои революционные выступления. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Под этим лозунгом начала свой путь в истории молодая Советская Республика. Вот как это происходило и как завязывались связи, отношения между странами и между конкретными людьми. Ведь мало кто знает, что даже некоторые представители германского фашизма, германского истеблишмента начинали свой путь в качестве коммунистов, во всяком случае, симпатизировали очень вот коммунистическому движению.
Вы совершенно верно заметили, Евгений, что эта история началась задолго до 1939-го, задолго до 1941-го года и даже задолго до 1914-го года. Почему? Потому что и в ходе так называемой первой русской революции, пик которой пришелся на 1905 год, Германия в определенной мере играла роль катализатора революционных событий. Достаточно сказать, что Ленин долгое время жил в Германии.
И заведовал личные связи там, да?
Да. Газета «Искра», извините меня, издавалась в Лейпциге. Известный большевистский деятель Леонид Красин, боевик, который отвечал за экспроприации, за вооруженное ограбление, за нападение, за выдачу наследниц богатых российских предпринимателей за большевиков
фиктивную. Русский Бен Ладен, я бы так
назвал. Да, чтобы, так сказать, эти деньги шли на партию и прочее, прочее, прочее. Он вообще, так сказать, был электротехником, работал в немецком концерне Siemens & Schuckert, и как немецкий подданный после подавления первой так называемой российской революции вернулся в Россию, жил там, и никто ему не мог тронуть, потому что он был немецкий подданный.
По-немецки говорил лучше, чем по-русски.
Конечно, да. Он вообще, так сказать, в данном случае был типичным примером большевика-интернационалиста. По принципу, у пролетариев нет отечества, хотя он сам не был пролетарием, конечно, как и большинство большевистских вождей, если не все. Кстати, должен вам сказать, что такая личность, как Александр Парвус, он же Гельфанд, он был...
Недавно в сериале мы его увидели.
Да,
вот,
он был, извините меня, кто он был, так сказать, российский подданный или немецкий подданный? Это большой вопрос. И работал он, естественно, он был членом и социал-демократической партии Германии, и Российской социал-демократической партии. Таких было много. Например, был такой известный деятель Радек, Карл Радек или Собельсон. Он был тоже и член германской, и австрийской социал-демократической партии, и польской, и российской, хотя Польша тогда была поделена между Австрией, Россией и
Германией. Он международный авантюрист,
да.
Международный шпион, связанный со множеством разведок, да, по-моему?
И со множеством разведок, и он же организовывал, я имею в виду Парвуса, революцию Млада Турок в 1908 году, так сказать, и был консультантом Млада Турок.
Когда вот. Свергали Османскую
когда свергали,
империю, да?
То есть, когда ограничили власть османского султана, и к власти в Османской империи пришли турецкие националисты, не турки по этническому своему происхождению, а просто принявшие ислам, начиная с будущего, так сказать, лидера Ататюрка и, так сказать,
Кемаля.
Масоны, да, Кемаля и Энвер Паша и тому подобное. Вот которые, кстати, учинили в 1915 году геноцид армян, и не только армян, кстати, но и других христиан, и греков,
уничтожен,
и
да.
Айсоров христиан. И этот же Парвус потом консультировал и большевиков, так сказать, своим опытом. И, так сказать, должен вам сказать, что существовало и тенденция, шедшая с другого конца, как бы, а именно из Англии. Причем Англия тоже, кстати, представляла убежище и съездом РСДРП, и, в принципе, всем русским революционерам, начиная с Герцена еще, который там именно в Лондоне издавал свой колокол. Хотя, казалось бы, английская монархия, какой ей резон
поддерживать. Вы перед эфиром мне говорили о связях Розенберга, который по-русски
да.
говорил как русский,
один из...
и о Мартине Бормане, да. о том, о его связях.
Один из лидеров. Теперь мы перейдем, значит, к вопросу о германских национал-социалистах. Значит, соответственно, вы совершенно правильно сказали, что с точки зрения большевиков первой волны, которые были правоверными марксистами, они были обеспокоены тем, что революция произошла не по Марксу, потому что по Марксу, Энгельсу, где наиболее созрели предпосылки к новому социальному строю, как они считали, более прогрессивному, там и должен произойти переход к этому новому
строю революционным путем. Как нас советские времена учили.
Да, сам Маркс с Энгельсом в манифесте коммунистической партии, изданный еще в середине 19 века, писал, что англичанин начнет, поскольку он считал, что в Англии наибольшие созрели предпосылки для смены капитализма и социализма, концентрация производства, крупный капитал, пролетариат и так далее. Француз поддержит, немец продолжит, и потом все совместными усилиями обрушатся на главный оплот реакции консерватизма и мракобесия в Европе, царскую Россию, конкретно, понимаете? Вот. А получилось-то, что то, что произошло и было названо социалистической революцией в России, произошло, наоборот, в самой слабой стране, где вообще пролетариат был очень немногочислен, где не было, так сказать,
ну, в крестьянской
никаких
стране,
предпосылок.
95% населения были
крестьяне. И, так сказать, вот этим выпистанным марксизмом, теоретикам так называемой Ленинской гвардии, этому узкому слою профессиональных революционеров, им было это неуютно. Они думали, а действительно ли произошло то, что мы ждали? И поэтому они всеми силами стремились, чтобы все было по Марксу. Троцкий, например, не случайно говорил, что Россия для нас — это лишь охапка дров, которые мы подбросим в костер мировой революции. Почему? Потому что он считал, что то, что произошло в России, это не по Марксу, это не социалистическая революция. И даже он говорил, что если наш эксперимент провалится, то тогда мы можем, так сказать, спокойно отправляться на тот свет к чертям собачьим, потому что не получилось ничего. То есть они не думали...
Но перед этим громко хлопнем дверью.
Да, да, хлопнем дверью. Потом эти выражения приписали Геббельсу, кстати. Доктору Геббельсу. Якобы он это произнес в 45-м году, кстати. Тоже пример такие вот переноса. Что хочу сказать. Они стремились перенести революцию хотя бы в Германию. Да, и вот известна была фраза ленинская. Нам необходимо для победы революции мировой объединить российский серб с немецким молотом.
И поехали люди, и пошли деньги.
Не
да,
только поехали люди, а Красная Армия рвалась через Польшу в Германию, где уже полыхало восстание спартаковцев, немецких большевиков, разжигаемое
Коминтерном. Это 18-й год, да?
Началось это зимой 18-го года, январские бои, и продолжалось это с перерывами в разных частях Германии. То в Баварии Советскую Республику объявили, то в Бремене, то в Центральной Германии, в Рурской области, Рурскую Красную Армию. До 23-го года, последнее было коммунистическое вооруженное восстание в Гамбурге, 23-й год, когда уже вовсю работал Коминтерн. И говорили, что, значит, лозунг был такой: «Даешь Варшаву, дай Берлин, уж врезались мы в Крым». Это как раз совпадал 20-й год, ликвидация русской армии барона Врангеля в Крыму. Это доказывает, что большевики даже на уровне лозунгов мысли это все как единую классовую гражданскую войну.
Но
и надо сказать, что были созданы республики советские и на территории Венгрии, и на территории Баварии, и на территории Словакии, и на территории Польши. Даже в 20-м году там Юлиана Мархлевского посадили как якобы, так сказать, председателя этой польской советской социалистической республики. Но не получилось. И поэтому стали действовать другим путем. Через Коминтерн активно поддерживать коммунистическую партию Германии. Коммунистическая партия Германии имела много мест в германском Рейхстаге, в парламенте, была второй по численности коммунистической партией в мире после ВКПБ.
Ну, мне хотелось, чтобы мы немножко к персоналиям вернулись.
И персоналиям,
вы не ответили,
да,
на мой вопрос.
Но, значит,
Розенберг и, значит
конкретно
Мартин
Розенберг.
Борман.
Значит, Альфред Розенберг.
Второй человек,
да,
помощник Гитлера.
Ну, скажем так, он претендовал на роль главного идеолога партии. Реально он только в определенный период начальный играл большую роль рядом с Гитлером, потом он был оттеснен, так сказать, на идеологические
позиции. Но у него русские корни, да?
Он родился в Ревеле, то есть в Таллине. У него русские корни по матери. Отец у него был прибалтийский немец, оззейский немец. Тоже они были все российские подданные. С 1721 года, когда Прибалтика от Швеции, населенная, так сказать, немцами со времен Тевтонского ордена и ганзейских городов, перешла под крылья Российского Орла при Петре I по так называемым Рижским капитуляциям 1721 года, оззейское дворянство и бюргерство признало над собой власть всероссийского императора и, как известно, играло решающую, очень важную роль в российской военной, так сказать, элите, чиновничьей элите, оззейские немцы, так сказать, прибалтийские. Но они, так сказать, как бы возвышались над основным населением этих губерний, латышами, эстами, эстонцами. Литва, кстати, до конца Первой мировой войны не относилась к числу прибалтийских государств, она всегда находилась в состоянии какой-то подвеска к Польше. Там был католицизм, поэтому это причисление литовцев к прибалтам — это только результат Версальского договора после Первой мировой войны, к слову. Когда со временем при императоре Александре III в силу ряда причин произошла переориентация российского вектора внешней политики, всегда носившего про-прусский и про-германский характер. Редкое исключение — это была Семилетняя война при Елизавете Петровне, которая была связана с ее очень сильной зависимостью от Франции. Угу. Вот. Это отдельная тема, и она, в принципе, особой какой-то роли не сыграла. Надо только сказать, что никаких интересов Россия в войне с Пруссией не имела. Вот, несмотря на то, что там на 4 года Кёнигсберг был присоединен к России, это по ходу дела. А одними убитыми Россия потеряла в 7-летнюю войну, кстати, не все, это 500 тысяч человек. Другое дело, что там очень много от болезни умерло, но это была огромная, совершенно неоправданная потеря ради интересов Франции и Австрии. Вот,
ну, заставили опять таскать каштаны из огня,
да,
для
но,
других
но
стран.
Да, но в данном случае, так сказать, это потом повторилось в войне с Наполеоном, но мы сейчас не будем уходить, так сказать. Тоже война с Наполеоном в России была совершенно не нужна, это было в интересах Англии. Вот, поначалу в России и общих-то границ с французами не было. То, что Наполеон дошел до границ России, это результат вот последовательных войн, в которых он все больше и больше приближался. Но это отдельная тема. Вот. Так вот,
но
что хочу сказать.
Розенберг ведь приходил и собирался стать членом партии, подавал
подождите,
заявление.
Подождите, да, было дело. Но просто я хочу закончить тему, так сказать, того, что Оззейская, так сказать, немцы были одними из основных, так сказать, опор императорской власти Российской империи петербургского периода. Собственно говоря, и раньше. И при Петре немецкие специалисты,
бароны.
И воины. Ну, баронами их называли условно. Кто-то были бароны, а в основном это было, так сказать, достаточно мелкопоместное дворянство и бюргерство, то есть горожане. Так вот, они в эпоху, значит, Александра Третьего оказались в стесненных обстоятельствах. Потому что Александр Третий стал под французским влиянием. Дело было в эпоху, так сказать, после поражения Франции в 871 году в войне с Пруссией и провозглашение Германской империи. И французы, так сказать, требовали реванша, возвращения своих провинций угольных, так сказать, металлургических, Эльзас-Лотарингии, и вообще, так сказать, восстановления своего державного статуса. А за французами стояла Англия, которая была геополитическим противником России, по крайней мере, начиная с XVIII века, с перерывами, и в основном в течение XIX века нарастала враждебность. Вот, выраставшие вооруженные конфликты, типа, вот, например, известной Крымской войны, противостояние в Туркменистане, в Афганистане, в Тибете. И надо сказать, что с точки зрения Александра Третьего, конечно, было не слишком дальновидно. Его принято у нас очень хвалить, что вот такой государь, значит, миротворец,
ну, с русскими взглядами.
Да, с русскими взглядами и так далее.
С бородой вот. Такой русской.
Ну, с бородой, кстати, носили, если вы посмотрите, бороды тогда носили не только на Руси, а в Европе. Очень много деятелей немецких того же времени носили длинные бороды.
Наши вот. Русские.
Да. Это. Вот. Так что это не чисто русское явление. Там Чарльз Дарвин носил бороду. Ну что ж, он русский националист. Или Карл Маркс. Прям Менделеев, если посмотреть, не отличишь. Вот. Такое я вам хочу сказать. Значит, испортились отношения с Германией. Англия очень с беспокойством большим смотрела на возрастание Германии. Германия обвинилась. Соответственно, промышленный потенциал резко возрос. И германские товары были качественней и дешевле, чем английские. И Германия начала наводнять мир своими товарами, в том числе и Россию, но и даже Англию. И поэтому, кстати, англичане
заставили... Как Китай сейчас.
Да. Заставили немцев все товары, которые они ввозили в Англию. А Англия тогда была не только страна, но вся Британская империя, то есть крупнейшая держава мира с населением почти 1 миллиард человек, если не больше, включая Индию, Австралию, Канаду, все, что хотите. Вот. И Новую Зеландию. И они заставили англичане немцев ставить на своих товарах клеймо «Made in Germany». Вот это клеймение, указание на товарах страны происхождения, связано вот с этим германо-английским противостоянием. И стали призывать английских добрых патриотов не покупать немецкие товары. Их легко было идентифицировать по этому клейму. Но это не получилось. Тогда они сами стали клеймить название «Made in England». Тоже это пошло. Вот не все это знают. И потом все стали, так сказать, клеймить свои товары. Стало ясно, что Германия, так сказать, расширяется, конкурирует с английскими товарами. Немецкие товары лучше и качественнее, и дешевле. И кроме того, так сказать, Германия для того, чтобы торговать тогда, так сказать, авиации не было, интернет-магазинов не было. Соответственно, для того, чтобы развозить свои товары по всему свету, нужно было иметь не только железные дороги, но и корабли. И Германия стала расширять свой флот. А чтобы усиливать флот, поддерживать флот, чтобы, так сказать, не происходило ничего с торговыми кораблями, не грабили их и так далее, необходимо было создавать и военный флот тоже. А в Англии существовало еще с начала 18 века правило, что любая европейская держава, общий тоннаж флота которого, не только военного, но и торгового, достигает половины британского, автоматически превращается во врага Британии номер один, вне зависимости от прежних политических пристрастий. Да, как было сказано, у Британии нет друзей, постоянных друзей, есть только постоянные интересы.
Ну, британцы
поэтому
стали стравливать Россию и Германию.
И поэтому, естественно, Россия им составляла угрозу на суше, потому что она продвигалась все дальше и дальше на восток, И, кстати, германский император Вильгельм II, кузен императора Николая II, у которого были очень хорошие отношения друг с другом, Ники и Вилли,
внешне он даже ему были говорил, похожи, да?
Что, кстати, английский король тоже был очень похож на
все родственники, а вот подешевле,
да,
там,
да, бабушки-то. Да. Он говорит, что давайте разделимся. То есть я буду обрабатывать западную половину, грубо говоря, а ты восточную. И не случайно он телеграмму прислал в Бёрке перед встречей Николая II. Адмирал западного флота и адмирал западного океана приветствует адмирала восточного океана. То есть он говорит, интересы России – это Китай. И дальше. А англичане боялись. Они, во-первых, сами со своей стороны имели интересы в Китае. И, во-вторых, они боялись за свою драгоценнейшую колонию Индию, из которой они выжимали, так сказать, огромное количество. Вообще, британские колонии, они имели значение для Британии не только с точки зрения, и вообще колонии, не только с точки зрения источника богатств, которые они выжимали из них, сырья и тому подобное, но и как рынки, где они, пользуясь правом своей колониальной державы, могли долгое время навязывать покупателям свои цены. То есть, чем больше у тебя подданных по всему миру, тем большему количеству людей ты можешь свои товары навязывать по своим ценам. Вот в чем был смысл, один из, так сказать, важнейших смыслов тогда расширения колониальных держав. Об этом не всегда думают. Вот.
Мне хотелось, чтобы мы вернулись все-таки ближе к нашей теме, потому что это все понятно, и некоторые наши радиослушатели, конечно, кто интересуется историей, все это знают, но, тем не менее, все-таки что происходило уже ближе к нашим дням, в период революции гражданской,
значит,
войны
когда
в России.
Произошла революция, она, естественно, произошла при активном содействии германского генерального штаба, уже не только, так сказать, Парвуса и, так сказать, помощников, в кавычках, революционной линии, но и с точки зрения самых, так сказать, в кавычках, реакционных монархических сил, которым нужно было вывести Россию во что бы то ни стало из войны. Потому что для Германии самым большим кошмаром, как и Гитлер потом говорил, была необходимость вести войну на два фронта, потому что сил просто не хватало. И немаловажную роль в Октябрьском перевороте, кстати, сыграли финские егеря. Это были финны, то есть российские подданные, которые еще в период так называемой Первой Российской революции 1905 года принимали активное участие в антигосударственной российской деятельности. Надо сказать, что финны очень активно принимали участие в поддержке революционеров, в частности большевиков. Такой был Кони Цилякус, например, известный, через которого,
ну, оружие через
японцы,
Финляндию поступало,
и оружие поступало. Вот. Шведы тоже, кстати, помогали. А за шведами...
Не все финны говорили по-русски, но все говорили по-немецки. Да,
да, кстати, надо сказать. Вот. Финляндия вообще имела статус автономного княжества в составе Российской империи. И российский император считался великим князем финляндским. И в то время, как в России конституции не было, уже в Финляндии была конституция.
Да, в Польше и Финляндии
Польша.
Там особо.
В Польше ее ликвидировали в 1630 году после Первого польского восстания. А в Финляндии нет. И вот почему я говорил о политике русификаторской Александра III. В ходе, так сказать, вот этих действий, предпринятых против оззейских немцев, как так называемого немецкого засилья, и стали проводить русификаторскую политику, поддерживая, кстати, латышей и эстонцев, в надежде, что они станут против немцев местных опорой российской власти. А они стали ее злейшими врагами, эстонские и латышские националисты. То есть на себе на голову, так сказать, это их. И то же самое в Финляндии, когда там решили, так сказать, ограничивать финскую конституцию, суверенитет. Например, раньше финны имели право служить в армии только на территории Финляндии. На них распространили всеобщую воинскую обязанность и так далее. Это вызвало там, так сказать,
волнение.
Борьбу, волнение, так сказать, в том числе и гражданскую войну. В ходе Первой революции понятия «красный» и «белый» на территории России появились как раз в Финляндии. Там появилась Белая гвардия среди финнов и Красная гвардия еще в 1905 году. Это интересно. Потом второе появление Белой гвардии было в 1917 году не на Дону, не на Кубани, как думают, а в Москве, в ходе декабрьских боев в Москве в 1917 году. Значит,
белые ленточки одели.
Студентов, да, так сказать, боровшихся против революционеров в виде исключения впервые, объявил себя Белой гвардией, поддерживали юнкеров. Еще, правда, в ходе второго польского восстания антирусского 1863-64 годов тоже там раскололось польское вот это вот повстанческое движение на красных, более радикальных, и на белых, более умеренных, но это какого-то такого за пределами Польши влияния не имело, в отличие от финнов. Так вот, и финны многие ушли за границу, в Швецию, в Германию, и в Первую мировую войну существовал целый финский легион, егеря так называемые, которые сражались в составе германской кайзеровской армии, и после, так сказать, отречения императора вынужденного...
То есть регулярная часть была.
Да, они были переброшены на территорию Финляндии. Кстати, немецкие войска генерала Рюдигера фон дер Гольца были введены на территорию Финляндии. Они помогли русскому царскому генералу. Часть финнов служила в русской армии добровольно.
То есть обязанностей не было, но добровольно очень многие делали карьеру. Вот, например, Маннергейм, да, например, царский генерал, заслуженный, так сказать, и
награжденный орденами,
и так далее, да, и, так сказать, шел при коронации императора Николая II. Кстати, любопытно, что два вот известных кавалергарда на картинке, на фотографиях идут по обе стороны от балдахина, под которыми чествует короноваться император Николай II, с палашами. Один из них — это барон Карл Густав Эмиль фон Маннергейм, шведский финн, а другой — граф Федор Артурович Келлер, лютеранин, немец, на русской службе.
Убиенный выстрелом в спину.
Да, вот, кстати, единственный главнокомандующий фронтами русской армии, отказавшийся присягнуть временному правительству, сохранивший верность императору и убитый уже петлюровцами в Киеве в 18 году 11 выстрелами, при попытке к бегству 11 выстрелами. Причем его убили перед памятником Богдану Хмельницкому, символически.
Вернемся к периоду так гражданской войны в Прибалтике, где всплыл впервые Мартин Бормен. Да?
Я просто хотел вам сказать, что вот эти финские егеря, они очень активно поддерживали впоследствии и большевиков, хотя они у себя, так сказать, потом, в 18 году большевиков красных подавили, но известно, что в 17 году, перед Октябрьским переворотом, появились какие-то непонятные, по воспоминаниям многих и большевиков, так сказать, и других, люди, плохо говорившие по-русски, но очень дисциплинированные, которые и захватили в Петрограде телефонную станцию, вокзалы, почту и так далее. И вот они-то и были основной ударной силой, которая помогла Ленину, так сказать, овладеть Петроградом.
Финский спецназ, по сути дела.
Да, они пьяные толпы, так сказать, братишек, которые, ворвавшись в Зимний дворец, прежде всего начали грабить, как известно, винные погреба и перепились. Они в одном конце, так сказать, протыкали штыками картины царские и пили, упивались вином, а в это время через несколько комнат, так сказать, сидели министры военного правительства, пока до них дошли, так сказать. То есть, грубо говоря, это тоже легенда, тоже миф вот это вот. Якобы штурм Зимнего дворца, там с пулеметами, так сказать, и залп «Авроры». Вот легенда, залп «Авроры». Всем известно, что одна пушка выстрелила холостым на носу. Тем не менее, кто-то запустил легенду о залпе «Авроры». Залп — это когда все орудия одного борта. Если бы «Аврора» действительно боевыми снарядами, так сказать, дала бы залп, то от Зимнего дворца бы ничего не осталось. Да, понимаете? Да. Вот. Но вот легенда, гремит мощный залп «Авроры». Вот там миф, пожалуйста, еще один черный миф. Так вот, естественно, в интересах Германии было как можно больше выжать из России контрибуции. Большевики, так сказать, деньги им переведенные, так сказать, через шведские банки отрабатывали. Сейчас мы не касаемся другой, так сказать, линии антирусской, которая шла через Англию, через Америку. Это отдельная тема, мы сейчас о Германии говорим. Вот. Потому что если Ленин со своими приехал из Швейцарии через Германию в пломбированном вагоне в сопровождении немецких офицеров в Питер, то Троцкий с товарищами приехал из Америки, так сказать, на пароходе. И когда в Канаде тогда британские их задержали, потому что известно было, что они агитировали против войны, вот, то было дано указание, их выпустили. Они приехали прекрасно. То есть это
то все... есть поддерживало американское правительство?
Конечно, даже не правительство, а, скажем так, вот та финансовая мировая олигархия, которая имела одним из своих опорных пунктов тогдашнюю Америку и, не забываем, Лондонской Сити. То есть там тоже шла борьба. Например, главнокомандующий британскими вооруженными силами лорд Китченер, он был откровенный сторонник, искренний сторонник России. Вот. И он плыл в 16 году в Россию с большим грузом золота, которым Англия должна была поддержать как бы российское правительство. Но
на связях нацистов,
его подводная лодка...
Связях нацистов,
я хочу сказать, что подводная лодка вот этого сторонника России, корабль, крейсер, на котором плыл лорд Китченер, была потоплена, говорят, немецкой подводной лодкой. Потом после войны выяснилось, что ни в каких немецких журналах, так сказать, боевых действий, эта акция не отмечена. То есть, кто его потопил, это неизвестно. Но сторонник России был выведен. Он явно, так сказать, был монархист и сторонник, так сказать, союза с Николаем II. Его, так сказать, вывели из игры. Кто до сих пор не знает. Теперь, что касается
Германии. Да, давайте мы в завершение разговора поговорим все-таки о связях наиболее таких ярких, да, знаковых нацистов в тот период. Ну, то, что мы как бы можем точно подтвердить, да, что доказано, может быть, документами какими-то, о связях с ВКПБ. Ну и, в частности, вот на примере Мартина Бормана.
Но не только Мартина Бормана. Известно, что был такой Роланд Фрайслер. Или Фрайслер.
Нет, начнем, давайте с Мартина Бормана.
Мартин Борман, секретарь фюрера. Человек, который постепенно вырос во вторую фигуру, отсекавшую доступ к Гитлеру от всех, что шло только через него. И который, по мнению ряда, скажем так, ревизионистских историков, не только, так сказать, отечественных, но и зарубежных, и был тем самым, в кавычках, Штирлицем, то есть высокопоставленным агентом, через которого все решения, принимаемые в Ставке фюрера, в тот же день становились известными в Красной Москве. разных людей на эту роль прочили, но это действительно был человек непотопляемый. Возникает вопрос, а каким образом, так сказать, грубо говоря, где его могли завербовать? Есть книга Мартин Борман, агент Кремля, французские секретные службы писали на эту тему, очень много, так сказать. Вот. Но интересно, что в жизни Мартина Бормана был эпизод, связанный с Прибалтикой, между прочим. Дело в том, что Прибалтика в ходе Первой мировой войны была оккупирована немецкими войсками, и когда Германия потерпела поражение в 1918 году, и от нее потребовали очистить эти территории. На этих территориях, значит, сложились национальные, так называемые марионеточные правительства Латвии, Эстонии, во главе, кстати, революционерами Константином Пяцем в Эстонии, доктором Карлом Ульманом или Карлисом Ульманисом в России, которые в 1905 году участвовали в очень активных революционных действиях на территории прибалтийских губерний, там жгли имения, где одновременно они жгли имения помещиков, и как немцев, потому что там основное количество этих баронов как раз были вот эти иллюминации, которые устраивались по всем российским губерниям, там это накладывалось на немецкий фактор. То есть там немцев воспринимали странным образом как основную опору царского российского режима. Ну, в общем-то, это и было так, в отличие от Второй мировой войны и в отличие от финнов. В Первую мировую войну, значит, и в последующем как раз латышские националисты, эстонские националисты жестко боролись против немцев. Там, да, они провели конфискацию земельной собственности и прочее. Но сложился момент, когда вакуум власти и красные войска во главе с... Был такой Стучка, Петрис Стучка. Он был одно время в советском правительстве наркомом юстиции.
Потом репрессировал.
Он был назначен главой вот этой Красной Советской Республики. Ленин же очень просто. Он заявил, что берите все, грубо говоря, столько суверенитета, сколько хотите, выражаясь по-ельцински, объявил свободу всем, и финнам, и эстам, и полякам, и, так сказать, прочим. Значит, царская Россия, мол, тюрьма народов, берите свободу. А потом стал очень быстро прибирать к рукам, что мог. И они захватили Ригу, эти красные латыши, так сказать, они орудовали не только на территории.
Ну, с диким же озлоблением шла эта гражданская война.
Конечно, с убийствами.
Пленных не брали, да? Вот.
И правительство, грубо говоря, в кавычках буржуазное, хотя на самом деле оно было революционным правительством Ульманиса, призвало всех добровольцев, кто может защитить его правительство от красных, от большевиков. И за это обещал дать землю и латвийское гражданство. И очень многие солдаты немецких оккупационных войск, которые должны были все равно вернуться в Германию по Версальскому договору, а там была инфляция, разруха, они предпочли повоевать. И русские там были ополченцы, и князь Ливен, и либавские стрелки, и балтийский ландесвер, охрана Прибалтийского края, состоявшая из немцев, но оззейских немцев, русских подданных уже, так сказать, в отличие от этих имперских немцев, добровольцев. Они, значит, помогли подавить этих красных, вычистить их из Прибалтики, освободить Ригу, но к этому времени был заключен Версальский договор. Версальский договор Антанты с Германией был снабжен интересным пунктом, что все лица, юридические и физические, выражаясь современным языком, имеющие договора и обязательства по отношению к немцам, как было написано, не уточняя, каким немцам, немцам, подданным Германской империи, просто немцам, подданным другим государствам и так далее, они свободны от выполнения этих договоров. То есть, грубо говоря, если я вам должен 100 евро, а вы немец, и по Версальскому договору я могу сказать, извините, пожалуйста, я вам ничего не должен. И так и заявил этот Ульманис и Пяц тоже в Эстонии, что большое спасибо, что вы нам помогли, немцы, русские немцы, вычистить красных. Но по Версальскому договору мы вам ничего не обязаны. До свидания. И тогда они возмутились. А в Прибалтике появился русский офицер, полковник, а потом генерал-майор Павел Михайлович Бермонт Овалов, князь Овалов, который создал западную русскую добровольческую армию.
И где, это было, западная... где было много немцев.
Да, было половина немцев. Он был монархист. И он двигался на Петроград. А Петроград в то время осаждал проантантовская северо-западная армия Юденича Белая. И Бермонт шел к нему на помощь. Но для этого, чтобы дойти до Петрограда, ему нужно было пройти через территорию, в кавычках, Белой Латвии. Но Антанта заявила ни в коем разе. И французский премьер-министр Клемансо Жорж заявил, что если русские договорятся с немцами, результаты мировой войны для нас могут считаться проигранными. И они натравили латышей, вооружив их, и эстонцев, белых, в кавычках, на эту русско-немецкую западную добровольческую армию, прислали британские военные корабли, американский крейсер «Питтсбург» и так далее, и они просто силой их не пропустили к Юденичу. Юденича заставили объявить западную добровольческую армию Бермонта предателями, воззвание к русским добровольцам не присоединяться к Бермонту, и даже часть артиллерии Юденича, которой ему не хватало под Петроградом против красных, снять с фронта и перебросить в Ригу, чтобы белым латышам помогать стрелять по русским немцам Бермонта, западной добровольческой армии.
То есть одних белых заставили воевать против других.
Вот. Так вот, и в конце концов вытеснили обратно на территорию Германии.
И Мартин Борман был среди них.
Среди этих добровольцев был Мартин Борман, и он попал в плен. Мы говорили, что особенно что жестокий характер гражданского война носила в Прибалтике, когда она везде была, потому что там классовое, идеологическое противостояние налагалось еще на
ну и негде было содержать этих пленных просто-напросто.
А он, тем не менее, через полгода ухитрился живым вернуться в Германию. А он состоял в одном из добровольческих корпусов, так сказать, входивших в эти вооруженные силы Западной добровольческой армии, русско-немецкий корпус. Росбах, был такой Росбах. И он, значит, там...
Сделал карьеру.
Сделал карьеру, принял участие в клиринговом убийстве одного своего соратника по фамилии Кадов, который открыл Антанте тайные
склады. И начал новую жизнь, о чем мы поговорим в следующей передаче, потому что время нашей эфирной завершается. Я думаю, что с этого мы начнем следующую нашу беседу. Перейдем уже, может быть, к 20-м годам, потому что это тоже очень интересный период сотрудничества между СССР и тогдашней Германией, о чем тоже широкая публика мало что знает, а там происходили очень интересные процессы, заключались договоры. Может быть, затронем судьбу не только Мартина Бормана, но и еще высокопоставленных нацистов, среди которых тоже обнаруживаются связи и контакты с советскими деятелями.
Таких было немало.
Поэтому тема обширная и малоизвестная широкой публике. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня историк, писатель, германист Вольфганг Акунов. Сегодня у нас была первая беседа из цикла «Мифы и легенды о Второй мировой войне».
Будьте здоровы!